Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии гости. Член Координационного совета движения «Солидарность» Борис Немцов. Немножко писатель, соавтор докладов «Путин. Итоги. Путин и Газпром». И депутат Государственной Думы России, фракция «Единая Россия», доктор политических наук Владимир Мединский. Тоже, я бы сказал, писатель, автор публицистической серии «Мифы о России». И мы поговорим о кризисе и политике. Нужны ли политические реформы во время экономического кризиса? А если нужны, то какие? Я напомню, что в ноябре прошлого года президент России господин Медведев пообещал стране невиданную политическую реформу, демократизацию. Вот Конституцию уже поменяли. Силами коллег Владимира Мединского в Государственной Думе реформа осуществляется. А сегодня, например, Дмитрий Медведев подписал закон, такое длинное название, «Внесение изменений в отдельные законодательные акты в связи с отменой избирательного залога». Вот если раньше граждане, которые хотели поучаствовать в выборах, они могли собрать подписи или залог, значит, внести, то теперь они не смогут внести залог. Это, наверное, тоже замечательный шаг по пути демократизации. Так это или нет, господин Мединский? Зачем вы за это голосуете?
Там количество подписей уменьшается.
Намного ли уменьшается?
Я не помню цифры, не могу все держать в голове, но количество подписей уменьшается. Как за партии, так и за кандидатов. Я не уверен, что, честно говоря, полная отмена залога является там идеальным решением по пути демократизации, но, так сказать, практика такая есть.
Интересно, что вы с коммунистами вместе голосовали во многих странах.
Да, я и коммунисты тоже были за, как ни странно. Но они по другим причинам. Есть или залог, или залог плюс деньги. Вот в этом отношении, например, у нас очень любят приводить в качестве...
Что такое залог плюс деньги?
Ну, вы можете... Нет, голоса. Оговорился. Вот.
Поймали уже.
Да. Или залог плюс подписи. Ну, вот нас решили пойти по тому пути, что деньги – это не здорово.
Деньги – зло, мы знаем.
Да, деньги – это зло. Все зло. И любой желающий может заплатить деньги, стать депутатом. И это несправедливо. Лучше, если человек пройдет через горнило первичной агитации и соберет хоть какое-то число небольшое, кстати сказать.
А методы проверки вы знаете?
Методы проверки чего?
Методы проверки подписи.
Знаю.
Когда говорят, что человек не подписывался, а потом он сам приходит, говорит, это моя подпись. Судья ему говорит, не-не-не, мы вас не слушаем, мы слушаем экспертов.
Ну, давайте разбираться с конкретными случаями в данном варианте. Но именно поэтому я, кстати, думаю, что с учетом как бы местной специфики, там, местного рвения, то с подписями могут натворить все что угодно. Поэтому...
А зачем же вы за это голосовали? Если могут натворить все что угодно.
Я за это голосовал, потому что такое было принято решение фракции.
То есть вы дисциплинированный член партии? Ну, сомневаетесь.
Я нормальный член партии. Было бы неправильно, если бы в партии СПС, например, да?
Ее нет
фракция,
уже.
Да, ну, была хорошая, померла, партия, да. Хорошая партия была. Вот, решения принимались одни на заседании фракции. На заседаниях фракции все спорили, говорили, я согласен, я не согласен. Потом руководитель фракции, господин Немцов, там говорил бы, вы знаете... Большинством голосов принято такое решение. А все бы говорили, нет, мы не будем слушать, все равно будем голосовать каждый как хочет. Ну, такого же не бывает. Поэтому мы спорим, поверьте мне, и со многими вещами я не согласен.
Ну, вот,
Борис... В части, например, налогов.
Вот, не, вот, давайте про налоги потом.
Только сегодня
про налоги
мы об этом
потом.
Спорили с пеной у рта. Да. Ну и что? Надо убеждать.
Так, Борис Немцов, что вы думаете о реформаторстве?
Не, ну, во-первых, в стране нет выборов. Начнем с этого. Партия, которая сейчас у власти...
Я вот езжу, почему вижу, выборы? Что выборы есть.
Значит, выборы? С 1 марта выборы, вот я только что вернулся.
Можно договорить, я внимательно слушал.
Так.
Вот 1 марта должны быть выборы в ряде регионов страны, в частности, в Санкт-Петербурге выборы там, муниципальных депутатов. И там действительно довольно большое количество оппозиционеров пыталось собрать подписи. А там, кстати, их немного, этих подписей надо собрать. Чуть ли не 70 подписей всего.
Ну, 70-100, да?
Да. Угу. Ну вот, чуть ли не 70 подписей. И вот мы получили следующую информацию. Было из «Солидарности» где-то 60 кандидатов. Зарегистрировали единицы, которые тщательно скрывают, что они из «Солидарности». А не зарегистрировали подавляющее большинство следующим образом. Они приносили 70 подписей. В основном это родственники, там, знакомые, там, соседи по лестничной клетке и так далее. Эти подписи брала избирательная комиссия и фальсифицировала сама. Ну, например, улица, там, я не знаю, там, старых петербуржцев, да, дом 5. Они взяли писали «Дом 15», фамилия Иванова, Нина Ивановна. Шли по этому адресу вместо дома 5 в дом 15. Там Нина Ивановна не живет. И говорили: вот видите, Нина Ивановна не живет. Ему говорят: нет, это вы приписали дом 15. На самом деле это дом 5. Да? Они говорят: ничего не знаем, вот здесь дом 15 стоит. То есть, на самом деле, есть бесконечная возможность для фальсификации, манипуляции и для снятия неугодных кандидатов. И, конечно же, позорище, что там партия власти настолько боится конкуренции, что приняла, очевидно, закон, который направлен против оппозиции. Ну, он явно направлен против оппозиции. Хотя снять можно любого кандидата, даже в случае, если он несет залог, поскольку у нас репрессивное избирательное законодательство, у нас доступ к информационным ресурсам есть только у одной партии. Тем не менее, они настолько слабы и трусливы, что они решили обезопасить себя, видимо, на случай там полного провала социальной политики, обнищания людей, выхода их на улицу и так далее.
Так, я напомню нашим слушателям, Владимир, одну секундочку, да, мы напомним, что у нас в эфире Владимир Мединский, депутат Государственной Думы России, фракция «Единая Россия», Борис Немцов, который представляет новое оппозиционное движение «Солидарность», телефон прямого эфира, если кто-то захочет поучаствовать в дискуссии, 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, электронная почта, mail, sobakaradio@svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», смс-сообщение можно посылать, плюс 7-903-743-2801. Ну, вот еще один закон ведь замечательно, опять же, вносится по этой же демократизационной части, как сказал господин Медведев, будет снижена минимальная численность партии. Это вот в Думу внесено. С 50 до 40 тысяч членов в течение двух лет, с 2010 до 2012. Ну, мне кажется, что это очень серьезные изменения. Вот. Да еще и ротация руководителей. А как быть с руководителями партии, господин Мединский, которые не являются членами партии? Вот как вы будете Владимира Путина ротировать на посту вождя партии, если он не член партии?
Вот вы меня озадачили. Знаете, я хотел как раз поговорить по поводу доступа к медиаресурсам, потому что я давно уже редко появляюсь в эфире на самом деле и как-то не напрашиваюсь, но вот только за последний год с уважаемым Борисом Немцовым я встречался и на ТВЦ, и на НТВ, и где-то еще.
Это неправда.
Ну как неправда?
Ну, просто неправда, мы на НТВ не встречались.
Ну как нет?
Ну так, нет.
Ну,
всего.
Барьеру.
Только...
Нет.
Не, ну, я там барьеру был... это было 3 года назад.
Нет, нет, барьеру вы были выступали.
Жизнь проходит очень быстро.
А я сидел там секунду.
Владимир, я вам напоминаю, хоть вы меня и моложе, но у вас с памятью проблемы. Так вот, сентября 2007 года я включен в черный список запрещенных показов на НТВ.
Интересно,
в том числе и в первую очередь в программе «К барьеру». И Владимир Соловьев, с которым я недавно буквально встречался, с сожалением констатировал, что он хочет меня пригласить, но ему руководство категорически это запрещает делать.
Это,
кстати, обсуждали, между прочим, вы удивитесь, тему, которую национальный лидер инициировал, плагиат в политике нет, имеется в виду пересадка отечественных чиновников на отечественные автомобили. Вот хотели конкретно эту тему со мной обсудить по понятным причинам, да, так вот получил жесткий отказ. Поэтому это, с 2007 года в черном списке, вот, на ТВЦ действительно были в 2007 году.
Восьмом. Вот это хорошо помню.
Вот, но, короче говоря, на всех маломальски значимых каналах оппозиция категорически не допущена, и эти списки утверждает ваш неформальный шеф по фамилии Сурков.
Да, Сурков. Вот. Он нам сказал, что не надо, отбросьте бессмысленные мечтания о выборах губернаторов. Но об этом мы попозже поговорим.
Сложно.
Все-таки да.
Сложно спорить, я никогда этих списков не видел.
Я могу фамилию назвать,
кстати. А вас Борис видел, да, поэтому...
Да, на «Радио Свобода» меня пускают, это правда, да. Я даже вам могу объяснить, почему, вы удивитесь. Потому что нас мало кто слышит.
Почему? На «Эхо Москвы» я вас слушаю постоянно.
Там нас тоже мало кто слышит.
Ну, не говорите в «Эхо Москвы».
Рейтинг «Эхо Москвы», я не хочу Венедиктова обижать, но он это знает и без нас, рейтинг где-то чуть меньше 1%.
Ну, это не так. Я, поскольку веду передачи на «Маяке», исторические, правда, не политические.
Да вы посмотрите
вот, рейтинг. Я эти рейтинги смотрю каждую неделю. Так вот, рейтинг
Владимир
«Эхо Москвы» 10%.
В Москве, может быть,
10%. Вы отклоняетесь от темы. Давайте все-таки, как насчет ротирования премьера и снижения численности политиков? Политических партий.
Считаю, что снижение численности политических партий – это хорошо.
А почему только на 20%, да в течение еще 4 лет? Как-то очень медленно.
Ну, потому что у нас было безумное количество мелких партий. Я прекрасно помню там партию нищих, там партию любителей пива. партию любителей, там еще чего-то.
Но они даже не регистрировались.
И в плане пытались, почему?
Ну, партия Субтропическая Россия Приголовского
да,
была.
Да, и в плане укрупнения, ну, у нас все-таки большая страна, там 140 миллионов с лишним. Вот, 40 тысяч не какая-то чудовищная запретительная цифра.
То есть было
там
50, стало 40, стало здорово.
Да и 50 было немного. А кто вам сказал, что 50 это маленькая цифра? Ну, слишком большая цифра. Я считаю, что небольшая цифра. Для СПС это был не вопрос 50 тысяч, для Яблока не вопрос 50 тысяч. Это даже для гражданской силы там, или вот этой вот квазипартии, которая там участвовала в выборах, демократическая тоже, с Богдановым, да. Даже для них, даже они набрали там 50 тысяч, для меня загадка как, но набрали.
Ну,
я трудом представляю себе человека, голосующего за Богдана, вот так вот. В живых никогда,
целый миллион человек,
между прочим. Вживую никогда не видел, да. Так вот, с СПС видел, там, гражданскую силу видел, много людей, голосующих за них. Богданова не видел. Но если даже они набрали 50 тысяч, значит, не так страшно. Есть механизм набора, очевидно, какой-то. Вот, поэтому не вижу поводов. Я вообще, честно говоря, 50 тысяч, 40 тысяч абсолютно не принципиально, на самом деле. Вот там то, что губернатора будет предлагать победившая партия, это принципиально. Кстати, хочу сказать, что...
А вы закон читали?
Позавчера вернулся из Волгограда, там 1 марта губернаторские выборы, весь Волгоград увешан счетами, там ЛДПР, КПРФ, так сказать, не производят впечатления оппозиционной партии сильно нуждающихся.
А они оппозиционные разве?
Ну, КПРФ говорит «да».
А ЛДПР? Вы сказали во множественном числе.
ЛДПР говорит «да» по многим вопросам.
ЛДПР всегда голосует так, как надо вам, а лидер, если ему не нравится или он не хочет опозориться, он обычно не голосует.
Вы читали программу ЛДПР?
Я читаю, я просто с Владимиром Вольфовичем часто общаюсь. Он приятный в общении, интеллигентный человек, даже не перебивает. Пожалуйста, Борис.
Ну, это абсолютно бессмыслица. 50 тысяч, 40 тысяч, можно...
А ротация?
Я сейчас договорю, если не возражаете. С манеркой, недержание какое-то и было.
Так, спокойно.
А дело в том, что у нас в стране принято...
Вот они, демократы.
У нас репрессивное законодательство избирательное принято и регистрационное, да? Но вот совершенно очевидно, и на Касьянове это проверено многократно, что сбор числа сторонников, там, 50 тысяч, он набрал, по-моему, 70 или сколько-то, не имеет никакого значения. Было указание национального лидера по фамилии Путин не регистрировать Касьянова.
А вы откуда знаете, что Путин?
Ну, потому что в Минюсте сообщили. Uh-huh. Вот, и придумывали всякую чушь по поводу того, что у него там не так запятая поставлена, не так точка поставлена, подписи не на той бумаге собраны и вообще не теми подписаны, да. Вот, когда он собирал, бедолага, 2 миллиона подписей, я ему сразу сказал, не трать ни силы, ни нервы, ни деньги. Да, 2 миллиона подписей, чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты. Естественно, никто его там и не пытался даже зарегистрировать, хотя придраться-то особо там было не к чему. Дальше, из другой оперы политической, Рогозин, когда был не милости, еще в НАТО не работал, в Брюсселе, да, тоже пытался зарегистрировать партию, да, там, «Великая Россия», кажется, она называлась.
Ну, там Савельев такой.
Да, ну, Савельев, ну, неважно, там Рогозин за ним стоял. Вот тоже бегали по периметру, там, Минюст, еще куда-то. Получили жесткое указание не регистрировать, не зарегистрировали. Поэтому у нас в стране создана довольно внятная система, которая абсолютно не меняется, поскольку не изменился национальный лидер. Система такая, что регистрируются только те партии, которые присягнули, либо которые договорились с Путиным.
А почему коммунистам можно участвовать в выборах, а, например, Солидарности нельзя?
Потому что Путин договорился с Зюгановым.
О чем?
Обо всем.
А вы стояли и слушали?
Нет, я могу конкретно сказать, что есть серьезные вопросы, по которым есть договоренности. Ну, вот конкретно, когда были выборы президента в 2008 году, да, и в этих выборах единственный такой, скажем так, не из партии власти человек участвовал в выборах по фамилии Зюганов, очевидно, что легитимность этих выборов всецело зависела от того, будет он участвовать или нет. Да, я с ним встречался. Я ему говорю, Геннадий Андреевич, вы же понимаете, что у вас в котлету сомнут, вы получите там несколько своих там процентов, 10 там, или 12, для вас это несколько процентов. Вот, что очевидно, что никогда вас никуда не допустят, это вам не Ельцин, куда вы во второй тур там попали. И зачем легитимизировать абсолютно фальшивые, лживые вот эти избирательные технологии и быть мальчиком для битья? Вы все-таки уже не в том возрасте, чтобы позволять так над собой измываться. Вы снимите свою кандидатуру, пусть они с Богдановым бодаются. Медведев и Богданов – хорошая парочка. Вот. В принципе, аргументов у Зюганова против моего возражения я не услышал ни одного. просто ни одного.
Жириновский он был.
Да, ну, Жириновский уже с самого начала, понятно, что клоун, да, и 100% находится под колпаком власти, и служит ей, и голосует за нее, и так далее, по всем. Поэтому Жириновский не воспринимается ни в стране, ни в мире как реально независимый лидер, да, а воспринимается как шоумен или клоун. Вы же это знаете, Владимир, что он тут голову морочит. Там был единственный политик, которого мало-мальски можно было воспринять как оппозиционного, можно было воспринять его. Вот, он сказал, я не могу это сделать, для меня это личная катастрофа. Точка. Закрыли тему. Поэтому по всем фундаментальным вопросам, несмотря на такую риторику, размахивание руками, празднование дня рождения Сталина, Ленина и так далее, вот, несмотря на все на это, конечно, человек абсолютно под колпаком находящийся, подконтрольный, и по всем ключевым вопросам он будет делать ровно то, что ему говорит власть.
Владимир, а действительно, почему вы всего так боитесь? Что, у партии... Я? Нет. Партия ваша, в которой вы состоите, все под контролем, даже по замерам независимым. Если бы там подключили телевидение, выпустили там Немцова, Зюганова, кого хотите, там эту великую Россию, все равно свои 40-50% за счет предыдущего периода, когда у людей благосостояние улучшалось на этом нефтяном буме, вот, вы бы получили сейчас... Нормально, большинство, ну, не пришлось бы договариваться с кем-то. Что ж такой страх-то, в конце концов? Нормальная политическая система, только имитационная допускается.
Ну, у вас такой вопрос, что, знаете, вот по какому пункту я не начал отвечать, получится, что я соглашусь хотя бы с частью этого вопроса. Вот,
благосостояние, которое... Я же вас не спрашиваю, пьете ли вы коньяк по утрам.
Ну, вот примерно так вы задаете вопрос, профессионально. Вот благодаря состоянию, которое раньше повышалось в силу там нефтяного бума...
Вы как профессиональный борец с русофобией. Должны отбиваться лучше.
Ну и так далее. Зачем отбиваться? Я не пришел сюда отбиваться в 10 вечера. Понимаете? Мне совершенно не хочется биться, Михаил, ни с вами, ни с Борисом. С Борисом тем более тяжело, потому что он обладает сокровенным знанием. То есть он видел списки Суркова, и он знает, о чем Путин договорился с Касьяновым и Зюгановым.
С Зюгановым,
какое указание он дал Касьянову через, там, очевидно, там, коллежского регистратора в Минюсте, который тоже, так сказать...
Вы можете объяснить премьер-министра, который работал с Путиным, 4 года, пришел со списком людей, которые вступили в его движение, партию, чтобы ее зарегистрировать. Ему так технично, методично, каждый месяц посылают к чертовой матери без всяких аргументов. Он идет в суд Басманный. Басманный суд с блеском исполняет аттракцион под названием «Послушаем начальство из Кремля». Вот вы что голову-то морочите? Вы так и должны сказать, что у нас оппозиционные движения и партии, независимо от их как бы ориентации, да, не могут быть зарегистрированы в Министерстве юстиции, если на это нет политического решения. Давайте честно скажу, нет такого решения.
СПС была оппозиционная партия или нет?
СПС так именно нет из-за СПС. Того, что была... Послушайте, по поводу СПС...
Вы сами самораспустились. Честное слово. Меня звали к вам на работу, вот туда я помню. Это
я не знаю, куда...
Часы энтузиастов, вот туда я помню.
Да,
офис там
звали,
направо.
А кем вас назвали?
Что?
Кем?
Ну, я вам расскажу потом, я расскажу.
Вы сделали правильный выбор.
Я по поводу... В 2001, по-моему.
Ну, вы проявили, да.
В 2000-м.
Незаурядные стратегические способности не пошли.
Мне сделали плохое предложение.
Да, я понял. Если бы хорошего, вы бы в эфире объявили. Так вот, я вам скажу по поводу СПС. Это тоже классический пример. Значит, когда у Суркова возникла идея создать «Правое дело» вместе с Медведевым, да, руководству СПС было поставлено условие. Слава богу, здесь сочетаний никаких нет. Я один из создателей партии.
«Правое дело»?
Нет. Союза правых сил. Да. Вот. И было поставлено условие, что да, вы вместе с маргиналами из партии Богданова, то есть Демпартии России, и вместе с гражданской силой под руководством Борщевского можете создать партию.
Ну, нормальная партия гражданской силы.
Ничего не сказал, вы нервничаете. Зря, кстати. Вас из партии не выгонят, вы можете не нервничать, не волнуйтесь. Так вот, я хочу сказать, что... Условие было поставлено такое, поскольку СПС действительно может стать центром консолидации российской демократической оппозиции, вы должны Союз правых сил уничтожить. Это условие, при котором мы вас пустим в кремлевский проект «Правое дело». И когда на съезде, последнем съезде партии Союза правых сил обсуждалась тема, а зачем вам уничтожать СПС, если вы хотите идти в Кремль и создавать там такую ручную карманную фальшпартию «Правое дело», идите, пожалуйста, а партию, которую вы не создавали, не трогайте. И пусть тут останутся те, которые не согласны со стратегией и тактикой,
и политикой
Кремля. Да, и политикой Кремля, да. И сохранили. Когда я им сказал открыто, открыто Гозману, Надеждину и всем, кто там активно требовал уничтожить партию. Я говорю, зачем вы это делаете? Идите, мы же вас не держим, в конце концов. В партии есть два крыла, есть оппозиционная, есть такое пропутинская. Ну вот идите, пожалуйста, в Кремль. Вот я им это сказал. Они сказали, вы знаете, если мы не уничтожим партию, нас тогда не пустят в кремлевский проект. Это было сказано с трибуны съезда. Поэтому о чем мы вообще разговариваем?
Подожди, о чем? О демократии в России?
О чем мы разговариваем? Мы разговариваем о совершенно банальной, очевидной для всех людей и экспертов, и интересующихся политикой вещи. А именно, в России партии, то есть организации, допущенные к квази или как угодно выборам, да, могут быть созданы с нуля только если это решение принято в Кремле. Так? Вот это аксиома. Второе. Оппозиционные партии, которые могут представлять угрозу режиму, либо не регистрируются, либо запрещаются. Точка. Поэтому, например, движение «Солидарности» не пытается зарегистрироваться до тех пор, пока в стране Путин и репрессивное законодательство.
Ну, то есть вы Касьянову дали возможность
ходить, просто мы не хотим глупо выглядеть. Касьянов бегал и в этот самый Минюст, там, я не знаю, что-то доказывал, и был прав, кстати, на самом деле, да? Его все равно не зарегистрировали. Он с Путиным 4 года проработал, был, кстати, не худшим премьер-министром. Вот потом оказался одним из главных его врагов. Очевидно, что его не зарегистрируют, пока в стране торжествует не закон, а торжествует Путин и его бригада. Чего непонятного?
Владимир, а вот скажите, почему вы такие недисциплинированные товарищи? А президент России Дмитрий Медведев сказал, что на муниципальных выборах кандидатов должны были бы выдвигать не только партии, а общественные организации. А Дума проголосовала за совершенно противоположное решение. Кандидатов на местном уровне будут выдвигать только партии, а общественные организации могут входить с ними в коалицию и получать не более 15% мест в списке. Почему вы не подчинились президенту Российской Федерации, господину Медведеву?
Я не очень хорошо знаю вот эту часть законодательства, поэтому спорить
нет,
не буду.
Нет, но это свежие вот
выборы закон... мэров.
Нет, почему мэров и депутатов муниципальных, да. Вот, собственно, вы лишили общественной организации возможности выдвигать кандидатов, которая у них была, вопреки мнению президента Российской Федерации. Что случилось?
Не буду спорить, надо посмотреть мнение президента Российской Федерации, надо посмотреть конкретный текст закона. Вот я, кстати, хотел сказать вот о чем. Так получается, Борис, что была хорошая партия СПС, правильно? Ну, оппозиционная.
Была
на
партия.
Да, была партия, да. Была
хорошая,
партия.
Плохая, пусть избиратели.
И часть, на мой взгляд, хорошая партия. А вот. И часть, большая часть функционеров и там, делегатов, депутатов СПС так захотела войти в кремлевский проект, как вы говорите.
И в телевизор захотел.
Правое дело, да. Попасть в телевизор, на радио, куда вас не пускают. Я, кстати, тоже не пускаю, знаете, на Первый канал. Вот сколько раз меня не снимает Первый канал,
одного из лидеров партии власти, нам интересно, конечно, но да, вот интереснее, лучше, да, рассуждение о свободе, да.
Списков Суркова, надо, вот, меня это заинтересовала мысль. Вот. Так вот, и что получается? То есть они предали свою собственную партию ради того, чтобы войти в кремлевский проект?
Давайте этот ответ даст Борис Немцов после выпуска новостей «Радио Свобода», который будет буквально через несколько секунд. Ответ он свой даст Владимиру Мединскому, представителю «Единой России». И мы продолжим как раз после новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 35 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв лесных пожаров на юге Австралии превысило 170. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс с огнем борются тысячи пожарных. Дотла сгорели ряд небольших городков под Мельбурном. В Веденском районе Чечни произошло боестолкновение сотрудников правоохранительных органов с группой боевиков. Погиб один милиционер, двое ранены. Убит по меньшей мере один боевик. Президент России Дмитрий Медведев на совещании в Кремле по экономическим вопросам предложил правительству скорректировать бюджетную политику, чтобы обеспечить выполнение социальных обязательств государства. Медведев подчеркнул, что экономический кризис пока не достиг своего пика. Младший сержант российской армии Александр Глухов, находящийся в Грузии, надеется во вторник встретиться с матерью, которая приехала в Цхинвали. Об этом он сообщил «Радио Свобода» после телефонного разговора с ней. Между тем, помощник главкома сухопутных войск России Игорь Коношенков заявил, что мать военнослужащего просит организовать встречу с сыном в одном из сел вблизи Южной Осетии, а не в Тбилиси. Избирательная комиссия подмосковных Химок отказала инициативной группе жителей города в проведении референдума по вопросам о сохранении Химкинского леса и прокладке до города линии метро. Мосгорсуд оставил под стражей бывшего начальника главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Президент Украины Виктор Ющенко подверг критике правительства страны за консультации с Россией о возможном получении стабилизационного кредита суммой в 5 миллиардов долларов. В городе Мосул на севере Ирака в результате взрыва погибли 4 военнослужащих США и иракский переводчик. Смертник взорвал заминированный автомобиль, когда мимо него проходил патруль. Польша выразила возмущение в связи с убийством польского заложника пакистанскими талибами. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал убийство зверским.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, наши гости Борис Немцов, движение «Солидарность», Владимир Мединский, «Единая Россия». И я думаю, что Борис должен дать сейчас ответ на атаку господина Мединского, который вас каких-то предательствах обвинил.
Вежливый вопрос что Самаров СПС, как выясняется, это проблема не партии власти, не Суркова, это проблема СПС. Ну кто же вас заставлял-то самораспускаться, тоже извините? Значит, захотели во власть.
Я еще раз говорю. В нашей стране не допускается оппозиционная деятельность. Кремль внятно и четко, вы можете пригласить Гозмана поговорить с ним на эту тему. Внятно и четко сказал, что если вы, господа хорошие, хотите войти в кремлевский проект, получить кремлевское финансирование, получить помещение, получить доступ к эфиру, в том числе к программе вышеупомянутой «К барьеру», да? Чтобы на вас не нападал ОМОН, чтобы вы могли что-то там такое внятное или невнятное говорить, чтобы вас кто-то слышал. Вот если вы хотите всего этого добиться, то вы должны похоронить оппозиционную партию «Союз правых сил». Люди разные, в каждой партии есть. Есть негодяи, есть хорошие, есть крепкие, есть слабые, есть предатели, есть надежные. Разные есть люди. Они есть и в «Единой России» такие разные, они есть и в СПС и так далее. Вот. Естественно, люди, когда услышали вот эту морковку из уст Суркова, они, естественно, веря в то, что всесильный Кремль даст им возможность а, деньги получать, б, оставаться оппозиционерами, вот, как бы смешно это ни звучало, они на это дело вот решились. Я считаю, что репутационно они совершили самоубийство, репутационно, да, но с точки зрения, опять-таки, инициатива не от них исходила, а инициатива отходила от власти, которая боится оппозиции, смерти. Боится, непонятно
так мне. Так вот мы никак не можем выяснить.
Да. Почему боятся? У вас же рейтинг 90, сколько, 101% в Чечне?
Не 90.
Там, а сколько, 101 в Чечне, по-моему, набрали?
Нет, это было в Мордовии 101% голосов по районам.
В Чечне 109, по-моему, в Мордовии 101 они набрали.
Давайте не фантазировать, нигде.
В районах было.
Нигде не было, ни в районах.
Более того, Кадыров это объяснял даже.
То есть это вас подставили?
Не в городах. Нет, я могу сказать, что...
Гнусные фальсификаторы.
Домодедово на последних выборах депутатов Государственной Думы, вот по вашему подсчету, было... Порядка 6000% набрано, потому что там аэропорт, и там зарегистрированы избиратели типа 500,
нет, у вас
проголосовало 30 тысяч в урнах в аэропорту.
У вас в Чечне 109,
Нет, ну просто не надо цифры передергивать.
Борис, как, они опубликованы.
Профессионально, знаете.
Они же опубликованы.
В Домодедово проголосовало в 60 раз больше, чем там зарегистрированы избиратели, потому что это аэропорт. Вот. Ну, так бывает.
Давайте мы к народу обратимся, вот нам из Омской области звонят.
Я просто хочу сказать, что СПС, опять же, плохо, что СПС распустилось, значит, число коллаборационистов слабых душой в СПС оказалось больше.
Хорошо. Федор из Омской области, пожалуйста, скажите нам, интересно вам послушать депутата из «Единой России» и оппозиционера? Пожалуйста.
Здравствуйте, господа. У меня вопрос и к господину Мединскому, и к уважаемому Борису Ефимовичу. Ну, первый, конечно, к Борису Ефимовичу. Алло.
Да-да, мы вас слышим.
Я, к сожалению, не слышал начала.
Да.
У меня два вопроса. Один к Мединскому, другой к Борису Ефимовичу.
Да.
Так вот, Борис Ефимович, объясните, пожалуйста, вот у нас на работе тоже люди между собой говорят, они объясняют, что эти выборы у нас в стране уже практически нет их, есть только одни спецоперации по выборам. Так вот, в результате, значит, назначили Медведева президентом. Сейчас Медведев ввел 6 лет для следующего президента. Как вы думаете, наверное, Владимир Владимирович Путин сядет еще на 12 лет? Так, наверное, будет. Что-то все люди об этом вот так примерно говорят. Правда ли это? Вот как ваше умозаключение?
Вы знаете, господину Мединскому вопрос,
можно?
Да, пожалуйста, давайте.
Я от передачи его слышал по РЕН-ТВ «Три угла». Он сказал, чтобы мы, простые обыватели, деньги хранили не в рублях, не в долларах, а вкладывали в самих себя. Что он имел в виду? Спросите его, пожалуйста.
Наверное, не пить призывал. Пожалуйста, Борис.
Ну, Россия оказалась единственной страной, где главная антикризисная мера состояла в продлении полномочий для группировки, которая сейчас находится у власти. Медведев это будет, Путин это будет, Путин с Медведевым, Медвепут, Путвимет, не имеет никакого значения. Очевидно совершенно, что эти люди в момент, когда в стране 500 тысяч безработных новых появилось, в момент, когда тарифы на газ увеличены в течение 2009 года на 27,5%, в момент, когда вырастут тарифы на электроэнергию, повсеместно в России коммунальные услуги на 30% выросли, да, они еще надумали повысить налог на фонд заработной платы, разбазарили 200 миллиардов долларов из золотовалютных резервов, дали денег олигархам,
но не всем.
Своим друзьям, да, Дерипаски дали, сейчас Рома стоит в очереди, я имею в виду Абрамович, в Омске его знает хорошо, 1 миллиард 800 миллионов он просит, Чемизову, своему другу, 7 миллиардов. Вот под вот эту вот всю историю про разбазанивание наших с вами денег, они потихоньку, полигоньку, без всенародного обсуждения, даже в Советском Союзе такого не было, взяли и так быстренько приняли поправки в Конституцию в попытке увековечить свою власть. Теперь Путин это будет следующие 12 лет или еще кто-то, я не знаю. Я знаю только одно, что построенная в стране коррумпированная система, бюрократическая, монополизированная, она не способна справиться с кризисом. И если кризис продлится больше одного года, а такая вероятность велика, хотя никто не знает, сколько он
деньги кончатся.
У них кончатся деньги, и никаких шансов у этих граждан на то, чтобы остаться у власти, не будет, не останется ничего. Я вообще считаю позором для России вот такую туркменизацию, когда власти, вместо того, чтобы заниматься социальными проблемами граждан, думают только о том, как увековечить свою власть. Это абсолютное позорище. Дальше. Никаких выборов президента в стране не было. Путин назначил преемника, все взяли под козырек. Он бы мог бы также преемником назначить Иванова, мог назначить Чемизова, мог назначить...
А Мединского мог бы? Мог...
Ну, Мединского для него сложно, потому что Мединский не питерский, во-первых. Вот, во-вторых...
Не мог бы, не мог.
Во-вторых,
не надо,
во-вторых, не во-вторых, он книжки какие-то там пишет, да? Вот. В-третьих, он иногда имеет отличную от Путина точку зрения, и вообще он какой-то ненадежный, с Немцовым на Радио Свобода встречается в очках, опять же, ну, в общем, он какой-то такой не свой, да?
Так, вот, поэтому, давайте дадим господину Мединскому ответить.
Поэтому вряд ли. Борис. Но если бы он захотел, вы удивитесь, даже Мединского бы могли
хорошо,
сделать.
Хорошо, Владимир Ростиславович, ваш ответ на эту обличительную Филиппику, пожалуйста.
Ну, у меня нет ручки с
я вам дам карандаш.
Да, вы мне дайте, я буду записывать. Потому что, вы знаете, вот как в каждом вашем вопросе есть 15 подковырок про коньяк по утрам, так в каждом ответе Борис Ефимович 18
пунктов. Слушайте, вы же политический деятель, вы должны быть готовы на по 20 пунктам
да.
отвечать.
Я только по одному отвечу на самом деле. Потому, ну, во-первых, там золотовалютные запасы я поправлю, вот это все-таки 100 миллиардов туда, 100 миллиардов сюда, это...
Ушло 200.
Нет, 100.
200.
100. 100. Значит, так. Золотовалютные запасы по состоянию на пятницу были 386 миллиардов
долларов. А до этого были 600.
490. Ну, какие 600? Кто вам это сказал?
Володь, у меня к вам просьба. У меня к вам просьба. Если вы не понимаете в экономике, вы лучше об этом не говорите. Я вам докладываю. В августе прошлого года официальное сообщение Игнатьева. Золотовалютные резервы достигли исторического максимума. Внимание, 500. Внимание, число. 598 миллиардов долларов. На сегодняшний день вы назвали правильную цифру, 386. Теперь я могу сказать, куда истратили эти деньги. Куда
да
истратили?
Да вы же уже сказали.
Нет. Я могу сказать, дали на поддержку банков, те их тут же конвертировали в валюту, дали на поддержку олигархов, которые с Путиным вместе на Рублевке живут. И раздали еще кредиты, черт знает кому, до сих пор найти не могут.
Я надеялся на диалог.
Таким образом, за 4 месяца кризиса 200 миллиардов просто разбазарили. И за это придется отвечать, кстати. Кстати, из этих денег, огромное количество денег, из так называемого фонда национального благосостояния, а этот фонд предназначен для святого дела, для выплат пенсий и для закрытия
Борис,
дефицита
пенсионного
фонда.
Борис, вы дадите ответить?
Да нет, ну я не понимаю, человек вводит в заблуждение немногочисленных слушателей этой радиостанции.
Вы заблуждаетесь. Многочисленных слушателей.
Я запрашивал диаграмму.
Давайте поспорим
Центробанка.
На вашу зарплату. Что золото-валютные резервы нашей страны в августе были 598 Борис. Миллиардов долларов. Давайте поспорим.
Значит, давайте
на вашу зарплату.
Нет, ну слушайте.
Ну, Владимир, ну я вас очень прошу.
Вы хотите,
у вас небольшая же зарплата, вы же депутат народный.
Почему? Депутат-то довольно приличная зарплата.
Ну давайте,
зарплата.
Сколько она? 6 тысяч долларов? Заплатите.
Меньше.
Ну давайте, на вашу зарплату, давайте поспорим. И надо закончить.
Прицепились вы.
Нет, ну просто вы тогда
хорошо,
говорите правду.
Я вам подарю книгу с автографом.
Правду говорите.
Вот. Так, по-моему, вы проиграли.
Продолжим. Нет, ну я
спорить
просто...
не стал, представляете?
Нет, я не готов, не готов спорить, я смотрел эту таблицу вчера.
Какую еще таблицу?
Таблицу лотовалютных запасов.
Мы, наверное, смотрели таблицу Бундеслиги по футболу.
Давайте закончим. Нет, я все-таки хотел бы получить смотрите. Ответ по существу.
Давайте вот все-таки по существу, да? Значит, вот говорите о том, что нет выборов. Значит, я бы поверил в тезис о туркменизации там, и прочим-прочим, если бы действующая власть продляла себе сроки полномочий. Там, Дума бы увеличила себя там, до 25 лет, президент бы увеличил там, до 16 и так далее.
В Туркмении этого не было,
одну секундочку. Но все это касается следующей власти. Следующего. Включение на год и на два касается следующего президента и следующей Думы.
Борис, поэтому вы пойдете на выборы и на 6 лет
выиграете. В потоке критики не доходить до хамства. И в потоке, так сказать, обличения все-таки соответствует следовать здравому смыслу. Как раз сейчас, вот если бы руководствоваться вашей логикой, пока кризис, и пока страна не вышла из этого кризиса, надо максимально продлить срок полномочий, а там за 6 лет рассосется. Или там за 7. Были предложения за 7 лет.
Они справиться не могут с кризисом.
Их бы поддержала Дума, если бы внесли на 7 лет.
И 10 бы поддержала.
У нас же Дума, нет? Поддержала бы, 7 бы поддержала.
У нас же не место для дискуссии, Дума-то.
7, мне цифра 7 лично нравится больше, чем 6. Она какая-то более сакральная цифра. Вот мне нравится 5 и 7, 6 мне не нравится. Но принято было решение 6 лет, так 6 лет.
Дисциплинированные.
Это
а можно
касается...
объяснить, зачем?
Объясняю. Это касается...
Нет, зачем объяснить?
Это касается... Ну, дайте договорить. Да. Вот вам лишь бы выиграть у меня зарплату...
Нет, ничего не выиграть. Зарплату вы испугались. У вас большая зарплата.
Зря, да, кстати, да, у меня нет заработать. Такого количества акций «Газпрома»,
да,
Борис, как
бы,
у вас.
Я уже продал давно «Газпром», он падает.
Надеюсь, по хорошему курсу.
Конечно, по хорошему.
По хорошему.
Конечно,
по 300
я же
продали,
в экономике, в отличие от вас, разбираюсь. Конечно, по хорошему.
Да-да-да. Не сомневаюсь. А где был дефолт? Где вы были в дефолт 98-го года? Разбирались в экономике. Где ваш друг Сережа Кириенко? Где
у вас работает?
Где
он?
Где?
Он у вас работает.
У нас.
Вы же как-то.
Да.
Вы же его поддержали.
Так вот, поэтому через три года выборы...
Между прочим, вы поддержали еще и корпорацию «Росатом».
Через три. А
вы заголосовали.
Через 2,5 года. И вот вы можете там, сплотившись, собравшись в единый кулак, кризис будет в разгаре. Я понимаю, вы как Ленин и большевики, чем хуже, тем лучше. Поражение своего правительства в войне.
А с кем вы воевать собрались?
Вот у нас правительство. Это коррумпированное правительство.
Слушатель вас пишет, куда вы дальше двинетесь на Кавказе? Вот я читаю. Вы воевать собрались еще?
И кризис. Поэтому, значит, чем хуже, тем лучше. Надеемся, что, продолжая вашу логику,
нет
что через 2,5 года кризис достигнет своего апогея, и тогда можно будет одержать уверенную победу на выборах. Ну, давайте посмотрим.
Не, я...
Мы
если
не продлевали.
Владимир,
ни правительство, ни президент не продлевали действующие сроки. Выборы состоятся в срок.
Владимир, можно одно маленькое замечание? Короткое.
Одно.
Дело в чем. Мы как раз не хотим, чтобы наша страна погрузилась в пучину кризиса. Именно поэтому ключевой пункт нашей программы политической – это немедленная отставка Путина, его правительства. Потому что этот человек, это правительство доказало свою полную беспомощность.
Чем?
Сейчас я вам скажу. Полную некомпетентность.
Чем
и полную
доказал?
Коррумпированность. Своими действиями конкретными. 200 миллиардов долларов разбазарили, рубль упал на 50%.
Почему разбазарили?
Потому что они хотели...
Они хотели
поддержать рубль рухнул на 50%. И цены растут на все. Второе. Вместо того, чтобы заставить монополию платить налоги, стали в пользу монополии повышать тарифы. Повысили на 27,5%, в том числе на коммунальные услуги тоже выросли эти самые тарифы. Опять на граждан. Дальше. Заработная плата. Налог увеличили, единый социальный. Вы предлагаете с 26 до 34%. Вы уже это одобрили, это решение.
Нет, не увеличили, дальше, не одобрили.
Дальше. Вместо того, чтобы пенсионный фонд, дефицит бюджета покрывать, олигархам решили помочь. Конкретно фамилии назвать. Абрамович, Дерипаска, Богданчиков, Сечин, который представитель совета директоров Роснефти. И там еще в очереди все банки. Дали 50 миллиардов долларов банков, чтобы кредитовали промышленность.
Михаил,
они все конвертировали в доллары.
Замечание.
Так вот,
черт твою
матери, в отставку, чтобы страна за 2,5 года не опустилась в пучину кризиса. Да, это наш тезис. Потом техническое правительство, потом честные выборы.
Так,
и все будет нормально.
Полторы минуты на ответ господину Мединскому.
Вот цыплят по осени считают. Я считаю, это раз. Значит, к чему привело руководство 98-го года? Вот, мы все и знаем. Вот я в 98-м году, лично я, как физическое лицо, деньги потерял.
А какой экономический подъем был?
Банк. Да какой подъем, слушайте.
Так
подъем,
вы этим всем пользовались?
Вот.
Второе. Самый большой партии. В истории России в 99-м году.
Сейчас,
самый большой.
Да, ну давайте
13-й год. Больше 10%, да.
Вот. А, сейчас ни один банк не рухнул. Государство все защитило в данном случае. И ни один человек, ни один, повторяюсь, несмотря на гораздо более тяжелый мировой кризис, тогда был кризис только в нашей стране. Это внутренние проблемы были. Ни один человек не пострадал. И в том числе и ваш покорный слуга спокойно пошел в рухнувший банк, спокойно забрал деньги, когда дошла очередь, прогарантированные государством. Почему этого не было в 98-м году? Вы говорите Путину в отставку. Я вам скажу, что все люди, которые забирали деньги в банке, там огромная очередь была через ВТБ. Они шли, писали заявление, ВТБ им выплачивало. Они все молились на Путина и на действующее правительство. Это все те люди, которые потеряли в Инкоме, в Тверь-Универсале, в СБС. Я это могу список продолжать до бесконечности. Вот. Поэтому, давайте все-таки. Я хочу вот одну идею вашу, Борис, поддержать, вот, несмотря на все ваши нападки, большей частью несправедливые.
Не, по поводу пострадавших. Никого нет пострадавших. Можно пояснить? А 500 тысяч безработных, они не пострадали? А те,
какие
которые...
500 тысяч безработных?
500 тысяч безработных новых появилось за последние 4 месяца.
Слушайте,
читайте сводки Голиковой.
Я по безработным...
Было 4,5 миллиона, стало 5 миллионов. А 150 тысяч людей, потерявших работу на Дальнем Востоке в связи с безумным решением о повышении пошлины на иномарки, это не пострадавшие? А цены на 30% выросли на коммунальные услуги, это не пострадавшие?
Цены
выросли... А новых 5 миллионов бедных, это не пострадавшие? Нет. Что вы голову морочите? Конечно, секунду. Возможности у России, у которой нефть была за 100 долларов, зашкаливала, сейчас по сравнению с 98-м годом гораздо больше. В 98-м году нефть стоила 10, докладываю вам как министр топлива и энергетики. Если бы сейчас у них 40, истерика началась. Истерика, 40. У меня была мечта. Я был уверен, что если будет 40 долларов за баррель нефть, будучи министром топлива и энергетики, мы будем как в Кувейте жить. Сейчас у них 40 долларов, у них кризис, катастрофа и дефицит бюджета в 2009 году больше 100 миллиардов долларов будет, судя по тому, что они там сегодня вам предлагают в Государственной Думе. А этот позорный бюджет, за который вы голосовали осенью, исходя из цены в 95 долларов за баррель, когда уже нефть стоила 50 и меньше, вам не стыдно вообще?
Когда осенью?
Вы голосовали за бюджет осенью, в октябре, в ноябре. Тогда уже нефть стоила 50, а вы голосовали за то, что там 95 написано. Вы голосовали за то, что будет экономический рост 6%. Вы голосовали за то, что 24 рубля за доллар будет. Вы за это голосовали. У нас страна после СССР впервые вошла в 2009 год без бюджета. Вы говорите, нет людей, которые не пострадали. Теперь, конечно, накопив 600 миллиардов долларов денег, эти люди могут разбрасывать направо и налево и кого-то спасать. И да, действительно, это правда, они спасли банки. Это точно. Только люди вынуждены сейчас заплатить за еду на 20-25% больше. Из-за девальвации валюты, из зависимости России от импорта продовольствия, естественно, эти цены будут еще дальше расти. Поэтому я вам так скажу, при таких деньгах у нас тогда было, знаете, сколько золотовалютных резервов, Владимир? 8 миллиардов. 8. Цена была 10, страна была после банкротства Советского Союза, надо было из реанимации вынимать страну и сохранить ее как единое государство, и без гражданской войны, как по югославскому сценарию. И это все произошло. Как вы думаете, как бы относился народ к Ельцину, в скобках к Путину, если бы в 90-е годы нефть стоила 100 долларов, а сейчас при Путине 10? Да его бы на вилах давно-давно выкинули бы.
Так, внимание, еще минута вам на ответ. И потом мы
у вас 10 минут на вопрос, 1 минута на ответ.
Я слежу за часами.
Вот все белые пушистые, понимаете? Вы унаследовали, Борис, уж коль на то пошло, колоссальную страну, где все находилось в собственности государства. Все.
Она была банкротом.
Нет, банкротом.
Она была банкротом. Талоны,
17
что? Видов.
Сибнефть была. Ну что вы знаете?
Нарникель
был банкротом.
Конечно.
Сибнефть была банкротом.
Конечно.
О чем вы говорите?
8 месяцев зарплату не платили, дорогой друг.
Министерство нефтегазовой промышленности было банкротом.
В Юганске не платили.
Хозяйствовали плохо.
Банкротом была. При 10 долларах сохранили Россию.
Бесплатно.
При 10 долларах страну сохранили.
Бесплатно раздали все имущество.
Бесплатно. Так забирайте его сейчас.
Дружкам. Дерипаске. Абрамовичу,
Гусинскому
вы раздали.
Ложь.
Кто раздал?
Ложь.
Кто Чубайс раздал?
Ложь.
Кот
ложь.
Раздал.
Я губернатором работал.
Немцов раздал.
Нет, Немцов ничего не раздал.
Хорошо. Немцов ложь. Не раздал. Кто? Чубайс не раздал.
Вы доктор политологических наук, да?
Политических. Это
политических.
Называется.
Можно вам вопрос задать?
Вот. Вы ответите на мой вопрос. Почему страну бесплатно?
Нет, вопрос вам можно.
Вы теперь
как доктор наук?
Нет,
можно?
Нет, нельзя. Я отвечу сначала.
Кем работал Немцов в 90-е годы? Ответьте. Детский вопрос.
Немцов был сначала назначенным так. Не избранным всенародно, о чем вы и ратуете, а назначенным губернатором,
так, Ельциным. Так.
Потом избранным губернатором. Потом, используя административный ресурс и собственную харизму, избрался губернатором. Потом был назначен министром.
В каком году?
Вот, ну, где-то это там, типа, 98-й.
Молодец, 98. Так, уже прошла вся приватизация.
Потом вице-премьером.
Не, прошла вся, молодец.
Первым вице-премьером был назначен. Так,
хорошо,
предлагал всех пересадить на черную
молодец,
голову, кстати.
Да.
Неплохое было предложение, отчасти.
Путин повторил.
Хотел про это поговорить.
Путин
повторил, повторил, и неповторил последовательно.
Да. Так вот, Немцов был назначен правительство, когда прошла приватизация.
Вот вы открещиваетесь от ваших друзей по СПСу.
Честно говорите, правду.
Хорошо.
Правду, Немцов не участвовал в приватизации.
Наверное, не участвовал, я не знаю.
А что же голову морочите?
Но друг Чубайс назначен был.
Ты
и сейчас, когда правительство помогает...
Почему опять про 90-е годы? Мы про Путина говорим, мы про Медведева, а вы на 90-е годы.
Потому что сейчас... Нет, секунду. Потому что сейчас упрек идет в том, что правительство помогает...
Олигархам.
Секунду. Помогает системообразующим предприятиям, где работают сотни тысяч людей.
Выводить,
если,
выводить деньги на Запад.
И если этим предприятиям не помочь, что, наверное... Не совсем идеально по схеме. И не очень правильно. И я вообще не считаю, что Дерипаске надо вот лично Дерипаске помогать. Ни в каком виде.
Помогли,
я не
уже,
понимаю,
помогли.
Почему мы должны помогать там,
лидер дал ему
торговым
денег.
Сетям должны помогать. Почему мы должны помогать там сети Перекресток, например. Я знаю, помогаем мы или нет. Я знаю, что просил денег Фридман там на торговые сети. Потому что у нас дешевле почему-то в Ашане все стоит, которое принадлежит французам. Чем в нашем Перекрестке, который на самом деле принадлежит не России, а там какая-то сложная система иностранного.
Вот. Так было бы хорошо,
владения.
Может быть, чтобы
вот.
Выкупили эти сети, там,
да,
предприятия.
Да, я считаю, государство должно, оно должно не помогать, а выкупить эти пакеты, забрать эти пакеты залог себе.
Почему государство спасает от банкротства?
Чтобы потом продать их по справедливой цене. Но мы вынуждены помогать этим предприятиям, которые оказались в руках неэффективно хозяйствующих и бездарных собственников, получивших эти предприятия не в результате своей гениальности, не в результате своих талантов, не в результате честно нажитого капитала на вареных джинсах,
Сечин,
а получили их, потому что они таланты Сечин. А получили их, потому что они были дружки Чубайса,
Путина.
Коха
Путина.
И прочих компаний. Понимаете, бесплатно получили, справиться не смогли. Теперь
а теперь им Путин дает деньги.
Сотни
тысяч
людей, сотни тысяч. Их благосостояние зависит.
Нужна пауза.
И мы вынуждены этим предприятиям помогать. Правительство вынуждено им помогать.
Не
может
знаю.
Быть, не может быть.
Владимир, молодец, красавец.
Да. Поэтому давайте.
У нас был вопрос. Владимир, я тоже умею кричать. Так, закрыть микрофон.
Немцову даете говорить, а мне не даете.
Я вам тоже даю. Нет, я хочу задать вопрос. Все-таки про губернаторов. Вот осталось не так много. Ваша партия проголосовала за то, чтобы не восстанавливать выборы. Не восстанавливать. Да, а там какая-то система, когда победившая партия будет рекомендовать. А почему вы боитесь прямых выборов губернаторов?
Я еще 8 лет назад говорил, что выборы губернаторов вообще не нужны России в действующей системе. Россия не созрела на данном этапе для выборов. И моя позиция в отношении гораздо более консервативна и более жесткая, и менее либеральна, чем позиция партии «Единая Россия» в целом.
Отлично.
Выборы
губернаторов
в России не соответствуют историческому
моменту. Можно вам расскажу, кого вы поддерживаете, кто благодаря вашей системе находится у власти? Пожалуйста, дайте материал Лены Годлевской. Из
На
Орла.
На неделе многие средства массовой информации сообщили о скорой отставке губернатора области Егора Строева. Так, по сообщению местных газет, в середине января орловского губернатора вызвал глава администрации президента России и настоятельно предложил подать заявление об уходе. В противном случае Егору Строеву якобы грозило снятие с работы по недоверию. 25 февраля Егору Строеву исполняется 72 года. Ожидается, что об отставке будет официально заявлено сразу же после дня рождения. А 30 января на заседании областного совета народных депутатов коллегия Орловской области без какого-либо предварительного обсуждения, как того требует регламент работы облсовета, вдруг внесла предложение присвоить губернатору звание почетный гражданин Орловской области. Сам Егор Строев на сессии отсутствовал. Председатель облсовета Иван Мосякин на вопрос представителя фракции «Единая Россия», к чему такая срочность, ответил в том духе, что он не уполномочен комментировать вопрос об уходе губернатора и призвал депутатов голосовать по этому вопросу, исходя из одного понятия, что в хорошем деле не должно быть бочки, то есть ложки дегтя. Конец цитаты. Без ложки дегтя, однако, не обошлось. Четверть депутатов областного совета не поддержали предложение коллегии области. Так что, как колоборят местные шутники, Строев уходит хоть и почетным, но без почета. Егор Строев – один из немногих российских политиков, кто умел быть востребованным при любой власти. Он был третьим секретарем ЦК КПСС при Михаиле Горбачеве, возглавлял Совет Федерации при Борисе Ельцине, сохранял за собой кресло губернатора при Владимире Путине и больше года при Дмитрии Медведеве. Что касается Орловской области, то по подсчетам местных аналитиков он руководил ею с небольшими перерывами без малого 24 года. Несменяемость власти привела к плачевным результатам. В последние годы Орловскую область не называют иначе, как депрессивной. Здесь один из самых низких в Центральном федеральном округе показателей уровня жизни населения. Орловщина стремительно стареет, в том числе из-за оттока молодежи в близлежащие области по причине отсутствия рабочих мест и низких зарплат. Ну а венцом Строевского управления стала череда коррупционных скандалов, в которых замешано высшее руководство области и члены губернаторской семьи. В мошенничестве и хищении госсобственности обвиняются бывшие первые заместители губернатора Игорь Сошников и Виталий Кочуев, председатель фонда имущества Орловской области Владислав Долуда, заместитель руководителя департамента имущественной и информационной политики администрации Орловской области Олег Козлов. В хищении федерального имущества в особо крупном размере обвиняется депутат облсовета и руководитель крупной агрофирмы Маслова Александр Драгайцев.
Ну вот... Вот ваша система, господин Мединский.
Это,
это ваша система.
Нет, вы слушали или нет репортаж?
Вы же поддерживаете человека, у которого все заместители там под судом и следствием.
24 года,
член
Михаил.
Единой России.
24 года. Человек находится в главе области с 85-го
так
года.
Так снимите его по
снимем,
вашей системе.
Снимем,
когда
поверьте,
снимете?
Ну,
когда все разворуют?
Я абсолютно уверен, что... Я не знаю, как бы, как работает Строев, я не готов никак это комментировать абсолютно.
Вам рассказали, как работает
Строев. Ну, это одна из позиций. Я уверен,
Борис,
сейчас мы
пожалуйста.
Приведем
к
другой позиции. Вот если бы были выборы, вот я закончу фразу, были выборы, поверьте мне, вот сейчас, 1 марта, Строев бы переизбрался.
Так, пожалуйста, Борис,
по нашей системе я уверен, что Строева не будут представлять на следующий срок.
Ну, пока он помучил
людей. Поскольку у нас, как известно, выборов давно уже нет, поскольку все эфиры принадлежат Путину и его бригаде, то можно избрать кого угодно, я уже объяснил. Это только не выборы, народ на них не ходит. Никто же не верит, что у народа есть какое-то право, в том числе и голосовать. Я просто могу вам сказать про то, что такое губернатор 24 года. Я вот был губернатором, назначенным вначале, потом избранным, причем в жесткой борьбе. Вот, набрал я там 64%. Вот, действительно, мне активно оппонировали коммунисты, тем не менее, вот, мне удалось выиграть эти выборы. При свободной печати у меня не было ни одного областного телеканала, и у губернатора не было ни одного средства массовой информации, вообще ни одного. Это была моя позиция. Так вот я могу сказать, что когда человек сидит при власти больше, там, я не знаю, двух сроков, то это гарантированная коррупция, то это гарантированная семейственность, то это гарантированно зашоренный взгляд на ситуацию. Это гарантированно приближенные бизнесмены, и это гарантированный застой. И когда наши доблестные депутаты из Государственной Думы голосовали за 6 лет для президента, это был сигнал для губернаторов тоже продлить себе полномочия. И сейчас они повсеместно будут пытаться это сделать. Поскольку речь идет не об одном сроке, а об двух, то на самом деле голосование за 6 лет – это голосование за беспредельную коррупцию. Причем на всех уровнях власти. Таким образом, Единая Россия – партия коррупции. Она проголосовала за то, чтобы беспредельничали не только у Егора Строева в Орловской губернии, а чтобы везде был полный беспредел.
Владимир, это 10 все, секунд.
Ну, это абсолютно чистая подмена понятия. И я, какая связь между коррупцией и 6 годами? Парламент избирается у нас на 5 лет, во Франции президент избирался на 7 лет долгим. Но это просто вот в огороде Бузина.
Просто линейная.
В Киеве, дядька.
На этом мы прекращаем дискуссию Бориса Немцова и Владимира Мединского. Прекращаем в связи с отсутствием времени. Вел передачу Михаил Соколов. Спасибо вам за яркие публицистические выступления в нашем эфире.